Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. В прямом эфире также следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас 5-бальные пробки по Яндексу. Дальше перспективы выглядят так. В 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 7-бальные пробки. Это на сегодня максимум. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Новые льготы по уплате налога на доходы физических лиц. Минфин предложил новые льготы, то есть предложение правительства, не депутатов. Скорее всего, значит, они станут реальностью. Насколько это серьезное расширение количества льгот, об этом поговорим. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сегодняшнее заявление о том, что Финляндия в состав НАТО как минимум до сентября теперь не войдет. С Анкарой и Стокгольмом Хельсинки договориться не смогли. Впрочем, до этого уже были разговоры о том, что Финляндия и Швеция собираются по этому пути идти параллельно. А значит, означает ли это, что не договорившиеся с Хельсинки Стокгольм тоже теперь до сентября на НАТО не претендует? Это вторая тема, которую будем обсуждать. Прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Мы еще следим за лентами новостей, смотрим срочное сообщение. Продолжается вот эта видеоконференция с участием Владимира Путина. Там сегодня про проблемы жилищно-коммунального хозяйства. В основном пока выступает Марат Хуснуллин, и он делает такие масштабные заявления. Вот предложил к 2030 году привести в порядок около 260 тысяч километров коммунальных сетей. Вот сказал, что реализация мероприятий в рамках стратегии строительной отрасли и ЖКХ на ближайшие вот эти, собственно, 8 лет до 2030 года потребует 160 триллионов рублей. Обратите внимание, какими цифрами сейчас оперирует Хуснуллин. До этого он сказал, что планы по жилью требуют 76 триллионов рублей внебюджетных инвестиций. Все это срочные сообщения, они в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Очевидно, мы будем следить за тем, что еще в рамках этого совещания сегодня прозвучит.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минфин предлагает новые льготы по уплате налога на доходы физических лиц. Как сказано, изменения направлены на, цитата, повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов. Так, например, ведомство собирается освободить от налогообложения компенсационные выплаты при увольнении работника, в частности, выходное пособие и среднемесячный заработок на период трудоустройства. Минфин предлагает ввести налоговый вычет на оплату медицинских услуг недееспособным детям без ограничения по возрасту. Сейчас эта мера действует только до возраста 18 лет. Есть еще предложение предоставить регионам право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью. Это вот по наследованию, приватизации или дарению. Вы помните, да, что сейчас налог нужно заплатить при продаже квартиры менее чем спустя 3 года после того, как ее подарили, а в остальных случаях менее чем через 5 лет. И вот, возможно, теперь регионы смогут возвращаться к прежним традициям. Напомню, до 2017 года примерно 3 года. Это было не 5, а 3 года был временной разрыв, после которого можно было не платить НДФЛ. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
У меня вопрос, насколько масштабными можно расценивать эти предложения Минфина?
Что значит масштабными? Насколько эти льготы будут востребованы,
да,
вы имеете в виду?
Конечно.
Ну, они достаточно разноплановые, потому что, с одной стороны, они направлены на поддержку социально незащищенного населения, вроде как, да, то есть родителей детей с инвалидностью. Уже там возникает вопрос, воспользуются ли такие родители платными медицинскими услугами, но, тем не менее, какое-то определенное послабление для них есть. С другой стороны, вот эти, что касается льгот по инвестициям в недвижимость, при дарении недвижимости, это все-таки больше рассчитано на людей, которые сейчас инвестируют, может быть, через ипотеку в объекты недвижимости, и немножко вот эти инвестиционные потоки поддержать скорее. Потому что если люди покупают недвижимость через ипотеку для того, чтобы там проживать, ну, понятно, что они ее продавать не намерены. А продают обычно те, кто инвестирует в объекты недвижимости. И немножко вот этот инвестиционный поток сейчас поддержать, вот, видимо, государство пытается. Ну и самая, конечно, интересная льгота, связанная с выплатами при увольнении. Грустно на это смотреть. Видимо, предполагается определенное количество достаточно массовых этих увольнений. И, естественно, люди, которые теряют работу, такая поддержка им будет совсем не лишняя.
Так вот, чуть подробнее объясните, что, собственно, предлагает Минфин для людей, которые увольняются?
Дело в том, что при увольнении, если, например, вам компенсируют отсутствие у вас отпуска в определенном периоде, да, вам компенсируют денежными средствами, то фактически с них удерживается НДФЛ с этих выплат. И сейчас предлагается этот НДФЛ отменить. Немножко странно, да, потому что это элемент заработной платы, но тем не менее это именно такой способ поддержки людей, которые увольняются, чтобы на руки они получили денег при увольнении больше, чем если бы с них НДФЛ удерживался. И при определенном количестве компенсаций, выплат при увольнении, которые предусмотрены гражданско-правовыми договорами, с них тоже НДФЛ удерживается, их предлагают тоже отменить. Видимо, предполагается, что сейчас, хотя все это у нас пока предложение в рамках основных направлений налоговой политики на 2023, 2024, 2025 год. То есть это не прямо сейчас будет происходить, да? А льготы немножко такие отложенные во времени, может быть, они в следующем или через год будут работать. То есть, видимо, предполагается, что определенное количество людей все-таки будут уволены из компаний, которые сейчас ушли из России. И, конечно, они нуждаются в поддержке, это понятно. То есть насколько это социально необеспеченные слои населения сказать сложно, но, по крайней мере, эта льгота нацелена больше на поддержку людей, теряющих заработок.
Я еще хотел просить уточнение. Судя по тому, что пишут СМИ об этом предложении Минфина, речь идет не только о выходном пособии, о котором мы достаточно подробно поговорили, но и о неком среднемесячном заработке на период трудоустройства. Я что-то не понял в этом предложении?
Нет, здесь предлагается... понимаете, здесь одно дело, что предлагает Минфин, что он предлагает разумным с точки зрения поступления доходов в бюджет. С другой стороны, нужно учитывать, что НДФЛ – региональный налог. И, очевидно, если какие-то льготы будут вводиться, какие-то деньги регионы будут недополучать. Поэтому еще тут вопрос, как регионы на это посмотрят. Пока это такие предложения очень приблизительные, которые будут еще обсуждаться и в правительстве, и в Думе. И что конкретно будет освобождено, сейчас говорить достаточно рано. Хотя да, предполагается, что если работник увольняется по собственному желанию, ему выплачивается компенсация, по соглашению сторон, то помимо компенсации за неиспользованный отпуск может получить выходное пособие. И это выходное пособие, если договором предусмотрено, с них тоже не будут уплачиваться НДФЛ. Помимо зарплаты, отработанные дни, выходное пособие, как средний заработок, тоже может освобождаться. Но, понимаете, это все такие детали, которые обычно очень сильно меняются в процессе обсуждения законопроекта. И, опять же, еще раз повторюсь, с одной стороны, 3 года, с другой стороны, это потеря доходов в бюджет регионов. Насколько они сейчас будут в этой ситуации, надо смотреть благосклонно, это еще вопрос.
И я как раз последний вопрос на эту тему и хотел вам задать. Одно дело, когда первые изменения, которые мы обсуждали, и по поводу налогового вычета на оплату медицинских услуг, и по поводу компенсации при увольнении работника, тут вроде как написано, предлагается принять это как правило. А в случае с освобождением от НДФЛ при сделках с недвижимостью по срокам, речь идет о предоставлении регионам права уменьшить этот максимальный срок. По вашему опыту, как часто регион пользуется таким правом?
Еще раз. Все-таки это совершенно разные годы, направленные совершенно на поддержку разных слоев населения и решение разных задач. С одной стороны, инвестиционные фактически деньги, которые вы получаете от реализации объекта недвижимости, и это все-таки поддержка не социально необеспеченных слоев населения, это поддержка инвестиционного потока, который сейчас, в общем, достаточно распространен в России, в регионах. У нас много покупают квартиры, недвижимость. Во что сейчас еще, собственно говоря, можно надежно проинвестировать?
Здесь все-таки говорят про наследование, приватизацию и дарение.
Могу рассказать из своего опыта, да, консалтингового, профессионального, что очень часто передариваются квартиры внутри семьи, и инвестиции, освобождение объектов недвижимости, которые инвестируются семьей в целом в рамках передаривания, это Да, то есть если вы как бы подаете свою, то там 5 лет остается. Если вы подаренную близким родственникам, ну, кто-то проинвестировал, ребенку подарили, соответственно, ребенок может продать через 3 года без налога. То есть это как бы одна история, да. Но с другой стороны, когда даже обсуждаются другие льготы, связанные с НДФЛом, это все равно затрагивает региональные бюджеты. А у нас в Думе регионы, сами понимаете, представлены достаточно широко. То есть даже если федеральные органы предлагают какие-то льготы, все равно это согласовывается с регионами, потому что НДФЛ – налог региональный. И нужно понимать, что в зависимости от количества населения, работоспособного населения в регионе, он по-разному может влиять на бюджет региона, даже в том случае, если непосредственно регион не определяет ставки.
Понял, спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Интересный вопрос почему-то задает вот в рамках этого обсуждения Юстас, может ли при увольнении сотрудника идти речь о золотом парашюте? Да, конечно, может идти речь, это нигде не запрещено. Просто это разговор, который касается двух сторон. Если обе стороны готовы об этом говорить, то почему бы не поговорить? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, Минфин предлагает новые льготы при уплате налога на доходы физических лиц. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. А Дмитрий полагает, что эти предложения как-то сделают так, чтобы не упали цены на квартиры. Он пишет: жаль. Если бы вы еще объяснили, как вот это вот предложение предоставить регионам право уменьшить минимальный срок владения имуществом для освобождения от налога на доходы физических лиц при сделках недвижимостью по наследованию, приватизации или дарению, сейчас 5 лет, а можно будет сделать меньше. Как это может снизить цены или не снижать цены? Непонятно. Почему не сделать изъятие в законе, если родился ребенок? Требуется улучшение жилья, а есть налог. Миша, вы о чем сейчас говорите? На какой, о каком налоге? То есть налог на доходы физических лиц в принципе в этот момент? Ну, так требуется улучшение жилья ведь не только когда родился ребенок. При разных условиях это может потребоваться, и в каждом случае надо будет снижать налоги. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Да, прошу.
Знаете, вот полчаса назад у вас в эфире был экономист, по-моему, Михаил Делягин.
Да,
и
депутат,
он очень тщательно рассказал, секунду, да-да-да-да-да, как трепетно Минфин относится к доходам олигархов замечательных наших, понимаете? И вот сейчас я смотрю на эти слезы сироты, которые Минфин тут пытается нашему народу. Вы знаете, честно говоря, просто вот какое-то издевательство это вообще.
Подождите.
Квартиру, я 5 лет должен ждать, пока, так сказать, чтобы ее продать. Но это, по-моему, какое-то действительно издевательство.
Подождите, а как должно быть?
А, допустим, я получил наследство квартиру. Почему я долг? Я могу ее продать, могу распорядиться без всяких налогов. С какой стати? Это мои родители заработали, допустим.
Нет, подождите, про родителей мы сейчас не говорим.
Ну, в наследство получил человек квартиру.
Допустим. Ну, так можно... Да, нет, мы как раз говорим о том, когда это не родители.
Ну, какая разница?
Да большая разница.
Это, так, это поборы совершенно неосновательные.
А какие основательные?
Бессмысленные, копеечные.
Я так понимаю, что основательные поборы олигархов, а не вас.
Для населения. У нас вообще нет... У нас все поборы населения безосновательные.
А олигархи... А, ну вот с этого и надо было начинать. Понятно, только олигархи — это тоже население. Не забывайте, вот бы меня в Минфин, пишет Алексей Морозов, который вечно недовольный, я бы порядку навел. Эксперт сказала, что цель — увеличить количество инвестиционных квартир. Выше спрос, выше цены, все просто. Это про другое, это вы, наверное, все-таки скорее слушаете, что Хустулин говорит. А здесь это вряд ли получится. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Напомню, Минфин предлагает новые льготы при уплате НДФЛ. Но на первый взгляд, как кажется, даже на уровне предложения, это не выглядит революционным. Ведомство хочет освободить от налогообложения компенсационные выплаты при увольнении работника типа выходного пособия, предлагает ввести налоговый вычет на оплату медицинских услуг недееспособным детям теперь без ограничения по возрасту и предоставить регионам право уменьшить минимальный срок владения имуществом для того, чтобы при сделках с недвижимостью освобождать от уплаты НДФЛ. Недвижимость должна, та недвижимость, которая унаследована, приватизирована или подарено.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Михаил уверен, что олигархи все стремятся на Запад, и это не население. Я еще раз напомню, население и олигархи – все это граждане Российской Федерации. Алексей пишет, а что вы олигархов защищаете из них? Да нет, просто то, что вы предлагаете, все население от всех налогов освободить, это и предложение освободить от всех налогов олигархов. Ну, это вот так сказано. И вот Марина Панкратьева думает, что олигархи не население. Ну, сколько угодно можно думать об этом, но предложение выглядит именно так. Следующая тема. Финляндия не войдет в состав НАТО минимум до сентября. Президент страны Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не договорились с Анкарой и Стокгольмом. Турция до этого предъявила Финляндии и Швеции требования, которые связаны с курдскими организациями. В стране, в Турции, они признаны террористическими. Анкара просит письменных гарантий от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО. И вот теперь получается, что Швеция с Финляндией не смогли договориться о том, что они могли бы предложить взамен Турции. Ну, для того, чтобы все-таки все эти противоречия снять и, соответственно, вступить в НАТО уже в ближайшее время. Но теперь не получается, как минимум до сентября Финляндия в состав НАТО не войдет. Очевидно, и Швеция тоже. Ранее уже прозвучали сообщения о том, что Финляндия и Швеция заявляют, по отдельности в НАТО вступать они не будут. Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, это вообще разрешимое противоречие между странами типа Финляндии и Швеции и Турции?
Ну, разрешимое. Просто турецкий лидер увидел удачную возможность воспользоваться тем, что в НАТО формально все равноправные члены, все имеют право вето. Любые серьезные решения принимаются единогласным голосованием. И он увидел возможность выторговать себе что-нибудь, в частности, в вопросе снятия санкций с ВПК и на поставки вооружений американских.
На ваш взгляд, этот торг будет, а, уместен, б, результативен?
Ну, уместен, возможно, в турецкой политике. Трудно применимое слово. Турция последние годы занимает такую позицию. Обычно, знаете, балансирующие страны, они стараются всем окружающим, всем центрам силы делать в равной мере приятно, а Турция, похоже, старается всех окружающих раздражать примерно равномерно. Так что, наверное, уместно тут не совсем доступно. Но он явно сумеет получить. Уже сказали, что то, что хочется F-35, все-таки в американском конгрессе сказали, что на такой шантаж и не пойдут, но, возможно, упростится вопрос закупки более простых вооружений. В частности, прошлой осенью они запрашивали F-16 хотя бы себе для поддержания парка навременно. Эта сделка, судя по всему, будет одобрена.
Но не может так случиться, что в результате нынешней политики Турции их попытаются как-то ограничить в НАТО?
Ну, нет, потому что, с другой стороны, Турция – это сильный и крупный игрок, и совсем с ним ссорится. Как показывают последние годы, если совсем ссорится, до этого надо было до этого это делать, а не сейчас. И раз до этого не поссорились совсем уж полностью до битья басуты, то, вероятно, не будут сейчас. К тому же Реджеп Эрдоган все-таки чувствует, судя по всему, определенные границы, поэтому их он не переходит.
А с вашей точки зрения, о каких границах в данном случае идет речь? Вот, например, пока вы говорили, пришло срочное сообщение. В Турции говорят о том, что с большой осторожностью подходят к продаже оружия Украины. То есть вот это где-то... То есть они не отказываются, а подходят к большой осторожностью. Это красная линия.
Ну, Турция вполне успешно поставляет вооружение, которое, может быть, только часть, то, что запрашивала бы Украина, но то, что она считает самым выгодным, в частности, эти беспилотники пресловутые она поставляет и, вероятно, будет продолжать поставлять, возможно, не в таких объемах, как в начале, поскольку Турция использует это и для рекламы своих вооружений во многом. А то, что граница, ну, они не будут совсем мешать. То есть сейчас он для вида, скорее всего, поломается, с исключением Швеции и Финляндии. Но совсем мешать и накладывать вето они не будут, поскольку это будет явно очень тяжело воспринято Западным блоком, Европой и США такое поведение. И вот тогда уже могут заговорить о каких-то исключениях для Турции, то есть ограничениях.
И вот тогда, то есть это вот теперь пока сказали, как Нинистё говорит, до сентября. И вот после сентября, если Турция будет, тогда будут проблемы.
Ну, нет, если она просто займет принципиальную позицию, скажет, что нет, мы ни за что никогда. Поскольку парламентарии Финляндии, если я правильно помню, они там оказались выполнять требования довольно формальные, явно турецкое, что турки просто нашли к чему прицепиться по поводу выдачи этих преступников, которые до этого их не особо волновали. Ну, то есть тех, кого они считают преступниками, неудачными, виновных в попытке госпереворота того. Ну, вероятно, они просто для этого поломаются, потом скажут, что мы удовлетворены такой позицией. А если они до конца будут, займут принципиальную позицию, скажут, что вот мы никогда не позволим Швеции и Финляндии вступить на одну, это, конечно, будет не совсем конструктивная позиция.
И вопрос от нашего слушателя, он Юстас подписывается. Вот это, с вашей точки зрения, условия войти в НАТО только пара, это про что? Это атлантическая солидарность, как это можно объяснить?
Нет, ну почему атлантическая? Это скандинавская солидарность, это тесные отношения Швеции и Финляндии, довольно исторические. Если мы вспомним о том, что Финляндия-то вообще-то когда-то была Швецией, и у них с тех пор особые отношения у Швеции и Финляндии, и у них и сейчас особые отношения и партнерство в области безопасности. И они вот, когда объявляли об этом решении вступать в НАТО, довольно-таки переломным для их позиции, то есть для их позиции мировой, особенно для Швеции, если вспомнить ее политику неприсоединения, они объявили, что вот мы вступаем как скандинавские страны, рука об руку и прочее, вот, друг с другом вместе.
Спасибо. Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам, был с нами на прямой связи.
Новость часа.
И в продолжении темы, которую мы только что обсуждали, срочное сообщение. ТАСС со ссылкой на своего корреспондента пишет: первое иностранное судно, турецкий «Азов-Конкорд», вышел из порта Мариуполя в Новороссийск. Вот прямо вот в эту секунду пришло сообщение. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, из-за позиции Турции пока Финляндия и Швеция в НАТО не войдут. Как предполагал Александр Ермаков, наш эксперт, только что в прямом эфире, это, скорее всего, ненадолго. Далее, так или иначе, Турция согласится со всеми правилами, которые перед ней будут, со всеми вопросами, которые перед ней будут поставлены. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Да.
Вы знаете, вот европейская бюрократия полностью контролируется американцами. Американцы как-никак хотят, вот как раньше говорили, Карфаген должен быть разрушен, римляне. Против России полностью хотят постепенно поляков...
А при чем тут Турция?
...других... тянуть войну, то есть Европа должна быть...
А Турция тут при чем?
...разрушена. Что, и Турцию втянут, конечно.
Вы полагаете, что Эрдогана можно втянуть?
А куда он денется? А тут, я говорю, американцы уже все поставили на это, а у них уже не остается. У них они полностью, Европа, чтобы полностью было практически...
Ну, то есть о противоречиях Эрдогана и Соединенных Штатов Америки вы не слышали?
Да я слышал, ну просто понимаете, в чем дело, это постепенно Эрдогана всомнут все равно.
А на чем основаны эти ваши предположения?
Да потому что там создадут ему противоречия, он один не сможет вообще-то против всего Запада бороться. То есть там создадут оппозицию, там еще...
А
там,
почему они кажется, до этого не создали?
Ну, а пытались, вот видите, сверху...
И в результате этого пришел к власти Эрдоган, я понял. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Юрий, вот вы еще раз подтвердили, что все-таки две разных истории. Вы согласились с господином Эрдоганом, что Турция не против хождения Финляндии, потому что в Финляндии нет курдских организаций. Турция против Швеции, против Швеции. Финляндия войдет в НАТО, а Швеция в сентябре не войдет.
Да, поэтому... но при этом, секундочку, Финляндия заявила, что она будет входить в НАТО только вместе со Швецией.
Вот, изменит свою позицию, она поймет, что пока между Турцией и Швецией нет договоренности, войдут отдельно, пока без Швеции.
Я только хотел бы обратить ваше внимание, что я ничего не подтверждал в рамках этого обсуждения. 7373948, телефон прямого эфира. Последний звонок, у нас совсем скоро информационный выпуск. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, не надо наводить тень на плетень. Эрдоган против РПК, а не против курдов, которых насчитывается от 15 до 18 миллионов в Турции. Они прекрасно там живут. Во-первых. Во-вторых, никакого торга нет. Если бы Эрдоган рассчитывал на американские средства вооружения, они бы давно договорились. Перед 26 июня надо договориться НАТО от консолидированности своего саммита, чтобы не было разногласий.
То есть после 26 июня все будет?
Швеция и Финляндия не вступят в НАТО. Эрдоган выдержит принципиальную позицию, тем более он заточен уже на российские
после средства 26 июня, которые превосходят американские. Хорошо. Наконец-то до Турции дошло, пишет Миша, что поставляя оружие на Украине, они наносят ущерб своей безопасности в случае победы проамериканских сил и усиления блока НАТО в Черном море. Турция, кроме баз в Греции, получит базы со стороны Черного моря. Взгляд Миши. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Вторник, 21 июня, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Прямой эфир. Следим за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Город едет... не очень хорошо. Пятибалльные пробки прямо сейчас по Яндексу. Дальше выглядит все так. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и максимальные 7-бальные пробки в 7 вечера. Перспективы эфира на ближайшие 20 минут. Это, во-первых, история. Начинается прием документов от абитуриентов 2022 года в высшее учебное заведение. Есть ли какие-то заметные изменения в правилах приема? Первая тема. А вторая тема – это предложение обсудить идею продюсера Пригожина. Иосиф Пригожин сказал, что он мог бы создать российский вариант Евровидения. Причем, по его мнению, Крым – одна из лучших локаций, а мэр Ялты Павленко уже поддержала эту идею и говорит, надо учредить конкурс, на который не будет оказывать влияние политика. Честный и открытый конкурс. Она сказала, что Евровидение таким и должно было быть, но организаторы перестали следовать этой идее, мол, теперь мы могли бы. Насколько перспективна эта идея, поговорим минут через 10. У нас прямой эфир, вы можете писать через смс-портал, через телеграм, можете звонить по телефону. Не забывайте о том, что у нас идет аудиотрансляция в радиоэфире FM 94.8 в Москве, ну а видеотрансляция есть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в одно слово, латиницей, ну а также ВКонтакте. Там есть группа «Говорит Москва», и, соответственно, там вы можете найти эту самую видео или аудио, как вам хочется, трансляцию. А мы продолжаем следить за лентами новостей. Срочное сообщение. Вот здесь уже сообщение о том, что Бурбулиса похоронят на Троекуровском кладбище. Вы знаете, он в Баку умер на днях. И вот теперь похороны 23 июня. И это будет на Троекуровском кладбище. Причем РИА Новости цитирует информацию по данным Ельцин-центра. Центробанк только что установил официальный курс доллара на среду. Уже меньше 55 рублей. Теперь 54 рубля 71 копейка. Ну и Дептранс объявил, что движение по красной ветке московского метро, это Сокольническая линия, если кто не в курсе, теперь осуществляется в соответствии с графиком. До этого из-за проверки инфраструктуры, как пишут, поезда по этой линии ехали с увеличенными интервалами.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Заявление Путина, освобождающиеся ниши в российской экономике нужно заполнять за счет отечественных производителей. Заявление Собянина при комплексной застройке, помимо жилья и социальных объектов, предусматривать еще и рабочие места. Как в подробностях, мы не знаем, это молнии, которые появляются на лентах агентства ТАСС. Первая тема о будущих работниках, которые эти новые, видимо, рабочие места будут занимать. Вузы России начали прием документов от абитуриентов 2022 года. Их можно подавать очно, по почте, на сайтах университетов, институтов. При помощи централизованного сервиса работают госуслуги. Прием документов продлится до 25 июля. Дмитрий Агранат, проректор Московского государственного педагогического университета. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, я прошу прощения, проректор Московского городского педагогического
университета. Я не сказал, да, Московского городского педагогического университета.
Да-да-да.
Дмитрий Львович, чем отличаются нынешние правила от правил, скажем, прошлого года? Есть заметные различия?
Ну, вы знаете, изменения вносились последние два года, поэтому, ну, в этом году можно абитуриентам подавать в 5 вузов и в каждом вузе до 10 направлений подготовки документов. Значит, от 2 до 10. Естественно, что с того года уже одна волна у нас существует зачисления. Ну и работает еще один источник подачи документов, это суперсервис.
Это чисто технические вопросы, смыслового ничего не поменялось?
В принципе, ну, появились квоты для, значит, зачисления детей, родители которых участвуют в военной спецоперации, получили ранения там, либо, не дай бог, погибли. То есть вот это новые квоты появились, если говорить о смысле.
Если говорить о том, что буквально перед тем, как начинается вот эта новая волна обучения, объявили о том, что страна отказывается от болонской системы, дезорганизация какая-то заметна или нет?
Нет, это никоим образом не влияет на вопросы приема и организации учебного процесса.
Но ведь не очень понятно, как ты будешь потом учиться, подавая документы, или все понятно и сейчас?
Абсолютно нет. Здесь для того, чтобы об этом говорить, нужно почитать саму Болонскую декларацию, которую мы ратифицировали. И в этом плане Российской Федерации там выполнен один пункт, только это измерение образовательных программ в зачетных единицах. Сроки обучения у нас свои, уровневая система образования была внедрена все равно нашей, а не как зафиксировано в Болонской декларации. Поэтому в этом отношении то, что у нас существует в плане организации учебного процесса, это российская специфика здесь налицо.
Можно ли говорить о том, что количество бюджетных мест обучения в высших учебных заведениях в стране растет, или это зависит от вуза?
Ну, это зависит, конечно, от направления подготовки. В целом растет.
Тогда, тогда следующий вопрос. А что касается количества тех, кто хотел бы получить высшее образование, их количество растет или падает?
Вы знаете, но вот в нашем университете ежегодно растет количество таких абитуриентов. У нас в прошлом году это выросло где-то процентов на 15. И надо сказать, что качество приема увеличивается, улучшается на педагогические, в том числе, специальности. Наш университет занимает 16 место в рейтинге качества приема, проводимого Минобр науки. Мы единственный педагогический вуз, который входит в двадцатку вузов России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ у нас 87 баллов. И в этом отношении мы поддерживаем талантливую молодежь, которая приходит на университет. И для победителей олимпиад школьников и призеров мы платим ежегодно стипендию 20 тысяч в месяц. А для тех, кто придет к нам с баллом ЕГЭ 92 баллов, мы платим 10 тысяч рублей в месяц. Это наша специальная стипендия для поддержки талантливой молодежи.
Скажите, это потому, что повышается значимость труда педагога, или это потому, что у вас особый вуз?
Вы знаете, тут, конечно, абитуриенты всегда в первую очередь смотрят на образовательные программы, потому что они хотят добиться успеха, они хотят быть успешными на рынке труда, и в этом отношении, если они четко видят образовательные результаты, которые зафиксированы в образовательных программах, и пути их достижения, то они понимают, чему они научатся. И дальше, естественно, что если они видят свои возможности на рынке труда, когда они могут пойти вот с этим набором компетенций, освоенных в вузе, не только непосредственно по специальности, как мы привыкли об этом говорить, но еще и в различные другие сферы, то, конечно, это дает им возможность идти в этот вуз и иметь очень серьезные возможности для трудоустройства.
Ну и последний вопрос, раз уж мы с вами начали эту беседу с уточнения названия вашего вуза. Наша слушательница Анна, это МГПУ, вот, который вы представляете, это бывшая Ленинка? Она уточняет?
Нет. Ленинка – это отдельный вуз. Мы Московский городской педагогический университет, учредителем является правительство Москвы, мы государственный вуз. Ленинка – это другой вуз.
Спасибо. Дмитрий Агранат, проректор Московского городского педагогического университета, был с нами на прямой связи. Вузы России начали прием документов от абитуриентов 2022 года. Нам нужны слушатели, которые так или иначе с этим самым приемом документов сталкиваются, потому что либо они сами поступают в высшее учебное заведение, но это маловероятно, более вероятно, что их дети или внуки поступают в высшее учебное заведение в 2022 году. Как это у вас работает? Подготовились уже, в первый день пошли подавать, отложили на последний момент всю эту историю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Еще раз напомню, сегодня, значит, начинается, 25 июня прием документов на бюджетное отделение завершится, потом будут рассматривать аттестаты претендентов, соответственно, на платную, очную, заочную и вечернюю формы обучения. Зачисление будет проходить в одну волну в этом году, с 3 по 9 августа, а приказы о зачислении должны быть опубликованы, как сообщают в Минпросвещение, не позднее 9 августа.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» предложил создать российский вариант Евровидения. По его мнению, Крым для этого одна из лучших локаций. На отдыхе люди с большим удовольствием посещают фестивали. Он говорит, что сможет привлечь к участию таланты со всего мира, включая Европу и Соединенные Штаты Америки. Мэр Ялты, Янина Павленко ее зовут, уже поддержала идею, сказала, что это было бы правильно, причем правильно проводить именно в Крыму. Она, правда, сказала, что надо учредить конкурс, на который не будет оказывать влияние политика. Ну, как сказала, она написала в телеграм-канале. Напомнила, что в свое время Ялта уже была фестивальной столицей. Подчеркнула, что такой конкурс, если и проводить, он должен быть честным, открытым для всех стран мира. Она, правда, еще написала важную вещь. Она напомнила, что таким изначально должно быть Евровидение. Однако организаторы этой идеи следовать потом перестали. Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Он с нами на прямой связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос вот как раз про это напоминание от Павленко. А изначально Евровидение должно было быть открытым, честным, да, и так далее, и перестали когда-то организаторы следовать этой идее. Так и было?
Ну да, Евровидение постепенно стало очень политизированным конкурсом. И мы видим, последние там результаты абсолютно политизированные были. Поэтому, да, Евровидение, к сожалению, большому из такого конкурса, действительно очень честного, когда он только начинался, это было совершенно очевидно, постепенно они меняли правила. Вот с тех пор, как мы стали там какие-то занимать высокие позиции и победили однажды, когда Дима Билан стал победителем, и вообще страны из постсоветского пространства стали занимать высокие позиции, вот, в общем, решили немножко изменить правила.
Так, поэтому... а подождите секунду, а, ну вот как раз говорят, что правила-то стали менять, когда вдруг у Евровидения появилось, сколько там, 15, да, новых участников, которые, в общем, довольно совокупно начали голосовать.
Ну да, ну то есть голосовали же телезрители изначально.
Когда, да, но при этом было понятно, что это это аудитория бывшей единой страны.
Да, 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 совершенно верно. А потом, когда стали голосовать бывшие страны Советского Союза, ввели еще и профессиональные жюри, которые имеют 50%, как бы 50% жюри голосуют, 50% телезрителей. Поэтому профессиональные жюри, как вы понимаете, можно всегда уговорить голосовать так, как надо. Поэтому, и, собственно, вот Сергей Лазарев, я считаю, тогда был абсолютным победителем несколько лет назад с этим замечательным номером, но вот жюри проголосовало так, что он не стал.
Так, а теперь выиграл. Тогда следующий вопрос. Вот Павленко, мэр Ялты, говорит, это должен быть конкурс честный и открытый для всех стран мира. Евровидение все-таки в основном для Европы. На ваш взгляд, почему нет такого мирового Евровидения до сих пор?
Ну, мировое Евровидение есть, это и есть Евровидение. Поэтому я считаю, что делать какую-то кальку, аналог Евровидения в России, это бессмыслица. Ну, во-первых, ну, кто поедет? Были попытки. Я помню, я ездил на фестиваль, который назывался «Пять звезд», который в Сочи проходил. Был фестиваль «Ялта-транзит». «Ялта-транзит Москва», по-моему, назывался он, где Пугачева была председателем жюри. Но эти конкурсы, они так и остались региональными. Конкурсы, фестивали, они остались региональными, потому что уровень артистов, которые, или «Новая волна», вот, которая была в Юрмале, там же тоже позиционируют себя как международный конкурс. Ну что это за артисты, которые там побеждают, и на следующий год их даже не помнят имена этих людей?
Подождите, а победители Евровидения на следующий год всех помнят? До сих пор Абу вспоминают.
Ну, я хочу сказать, что Евровидение — это неплохая площадка для того, чтобы заявить артисту, малоизвестному, тем более, о себе. Да, понятно, что там, условно говоря, Патрисия Касс ничего, собственно, не заработала, поучаствовав в этом конкурсе.
Но Пугачева тоже участвовала в нем, помнится.
Лагутенко, например, Илья, рассказывал, что у «Мумитроля» появились реальные гастроли по Европе после Евровидения. И, в общем, это хорошая площадка для того, чтобы заявить о себе на международном уровне. Дает это, или, например, вот Женя Фридлинд рассказывал мне, продюсер, когда премьер-министр, какое там, они 10-е место, по-моему, заняли в Таллине, и в итоге в два раза выросли гонорары после Евровидения, в два раза увеличилась цена, поэтому для каких-то артистов это, в общем... Эта площадка, она помогает монетизировать.
Подождите, хорошо, но насколько я понимаю, если мы исходим из того, что эта идея рассматривается в практическом преломлении, то это идея создания какого-то контр-евровидения. Или это невозможно даже в нынешних условиях сделать? Ну, то есть к нам наши приедут. К нам приедут те,
ну,
кто,
конечно,
нам ближе.
В нынешних условиях надо все-таки смотреть на обстоятельства. Ну, какое сейчас Евровидение на нашей территории? Ну, кто поедет? Сейчас такая русофобия во всем мире. Поэтому приедут из Киргизии, условно говоря, из Узбекистана. Ну, что это за Евровидение? Это будут какие-то азиатские там игры, я не знаю, как их еще назвать. Но это совсем не Евровидение. Конкурс Евровидения существует, у него своя сложившаяся история, традиции и так далее. И пусть он существует.
Не надо... подождите, Владимир Викторович, смотрите. Ну, в свое время были игры доброй воли. И там было главное, что нет, не приехали ведущие американские спортсмены. Но кто-то приехал.
Они же не стали Олимпиадой, понимаете? Все-таки есть Олимпиада, у Олимпиады свой статус. Поэтому зачем нам повторять то, что есть? Надо сделать свой уникальный какой-то конкурс. И со временем... Если он будет на каком-то очень высоком уровне проходить, если там действительно это будет аудитория большая, то будут люди стремиться сюда.
А вот свой конкурс, вы уже упоминали разные конкурсы, у нас действительно они есть, были, некоторые из них, как кажется, пользуются в Российской Федерации, во всяком случае, достаточно серьезной популярностью, но это все равно не работает.
не работает пока эта утопическая идея, я хочу сказать. Да, я слышал, Иосиф Пригожин говорил про то, что вот давайте сделаем свое Евровидение. Ну, все это утопия. На самом деле, не получится сделать свое Евровидение, тем более в нынешних условиях. Поэтому да, давайте, и, нет, даже давайте будем ну, просто... ездить, условно говоря, на славянский базар, получать удовольствие от общения с близкими нам по духу братскими народами и, в общем, получать удовольствие от музыки хорошей. Вот что нужно.
Подождите, а вот тогда вот, опять же, учитывая наши попытки проведения фестивалей, вы говорите, так давайте ездить на славянский базар. То есть славянский базар на данный момент, уж если говорить про так называемые наши фестивали, самый мощный.
Ну, и смотря как, по каким критериям это оценивать. Мощный с точки зрения того, что там действительно очень много артистов выступает, много дней проходит. Ну, Витебск, так, на мой взгляд, так и не стал, условно говоря, Веной или какой-нибудь, или Турином даже. Все-таки Витебск – это очень провинциальный город. Я был на Славянском базаре в каком-то 93-м году, и вот относительно недавно, и там мало что изменилось, к большому сожалению. Да, чистенько, да, аккуратно, но все-таки... Это очень провинциальный маленький городок. Вот. И кто туда поедет из даже из западных каких-то больших звезд, если там, ну, условно говоря, даже гостиниц нормальных нет. Вот я про что говорю. Нужна инфраструктура, должно быть все это просто на каком-то уровне мировом, чтобы вот туда поехали звезды и конкурсанты из других стран.
Спасибо. Владимир Полупанов был с нами на прямой связи. Он музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Вы пишете через СМС-портал, пишете через Телеграм. Давайте читаем. При всем уважении, Виталий пишет, славянский базар – что-то унылое, буквально как звезды Тарусы. Несущее шоу, недостаточно огня. Азия видео можно называть, пишет 778-й. Так надо или как? Вот тут важная история. Так, пусть Иосиф делает конкурс, пусть денежки выкладывает и ищет частных спонсоров. Григорий, а никто в данном случае, пока мы даже не обсуждаем историю, надо ли, чтобы бюджет за это платил. Мы пытаемся разобраться, а это вообще имеет, ну как, имеет хоть какие-то перспективы. Ну то есть вот Пригожин сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что он сможет привлечь к участию таланты со всего мира, включая Европу и Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки большие, наверное, кого-то туда можно будет привлечь. Но будет ли это тот уровень? Или правда кто-то достаточно высокий по смыслу этого шоу-бизнеса может приехать на такой фестиваль? Не знаю, 7-3-7... А вот Михаил говорит, а зачем нам аналог Евровидения? Нам заняться больше нечем? Совершенно непонятно. Действительно, 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Юрий Викторович, понимаете, в чем штука-то вся? Ведь Евровидение сначала был изначально конкурсом песни. И там учитывалась ценность самой песни. Вот песни, как таковой. И как украшена сцена, в чем одет исполнитель, какие, прости господи, кладетки... Нет, я ничего не имею против кладеток. Я имею в виду Клода Франсуа. Какие там, какая у него подтанцовка. И уж тем более, какой он сексуальной ориентации, из какой он страны. Это значение не имело.
Ну как?
Это никогда не имело значения, Юрий Викторович. Ну, не имело это значения. Вот я первый раз этот конкурс видела где-то, наверное, году в 73-м мы с мужем были в Париже.
Так.
И это было еще до Саклаба. Кто в этом конкурсе победил, вот убей меня, Бог, я не помню. Какие там песни исполнялись, я тоже не помню. Но я точно помню, что Италия, Франция, Бельгия и Великобритания голосовали против Германии.
Евровидение 73-го года проходило в Люксембурге. Вот я вам скажу.
Я не помню, какой это год был. Вот это вот было начало 70-х. Я говорю, может быть, год 73-й. Не помню.
Так, может быть, это началось тогда, когда люди начали голосовать? Потому что, ну, вы же понимаете, что значит.
Тогда же голосовали телезрители. Тогда голосовали только телезрители.
Нет, ну вот смотрите, опять же, мы возвращаемся к этой истории. Вот живет Евровидение, как-то живет потихоньку, проходит, много лет проходит уже к тому времени. И тут вдруг появляются 15 новых стран, которые совсем по-другому голосуют. Потом меняется мир. Это тоже меняет Евровидение.
Тогда или отмените этот конкурс.
Так, подождите, мы не можем отменить. А он без нас проходит, ну, пожалуйста, не участвуйте.
Нет, я имею в виду, в принципе, или отменить этот конкурс, или изменить его концепцию.
Так он вроде пользуется популярностью, это не требуется. для организации.
Рассуждаем на злобу дня. Какое отношение Австралия, простите меня, имеет вообще к Евровидению?
О, мы только что слышали Владимира Полупанова. Он говорил, что Евровидение — это почти уже мировидение.
Почти уже — это не мировидение. Мне уже почти 100 лет, но еще пока нету.
Я понял. Ну, пока там действительно больше, чем Австралии, не получается особо. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я думаю, что идею Пригожина поддержать. Человек, он энергичный, у него своя позиция по жизни есть, которую очень многие люди в нашей стране разделяют. Вот, единственное, конечно, нужно сузить его аппетиты творческие, потому что сделать аналог Евровидения не получится,
скажите,
в ближайшие 10 лет.
Ответьте на вопрос, зачем?
Извините, я хочу послушать, что вы сказали?
Зачем?
Как зачем?
Ну, то есть, будет Евровидение...
Это культурное мероприятие, которое может объединить многих людей. Кстати, вот по поводу объединения...
Секундочку, есть новая волна, пишут... Подождите, вам пишут, ну, есть новая волна, зачем еще что-то придумывать?
Ну, вы знаете, значит, новая волна, она много новых имен назвала?
Наверняка.
Ну, я не знаю, я, например, не слышала. Значит, если есть, значит, потребность в каком-то еще корпусе, конкурсе песенном, значит, ничего страшного, если будет еще один. Пусть поконкурируют между собой.
Да нет, а при чем, подождите, при чем тут Евровидение? Я не очень понимаю. Хорошо, пусть они тут поконкурируют с новой волной, а Евровидение-то тут при чем? Мы говорим, что это надо сделать взамен Евровидения. Мы можем претендовать на то, что это заменит Евровидение. Австралийцы, пишет Юстас, между прочим, это потомки европейцев. В общем, типа, им есть место на Евровидении. А кто ж спорит-то? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Я коротко скажу. Евровидение нам не нужно, нам нужен аналог Вакина. Все.
Что? Поясните.
Аналог Вакина.
Это что такое?
Ну, Вакин Open Air. Если вы не знаете, посмотрите.
Ну, так вы объясните.
Крупнейший рок-фестиваль европейский.
А, то есть нам попсу не надо, нам рок подавай.
Совершенно верно.
А кроме вас ничего, что другие люди есть? И ушел. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. А Григорий говорит, ну новой волной же крутой. Там же все свои. А Лазарев разве не с новой волны, пишет милитарист. Новую волну транслирует по России один этот федеральный канал. А кто помнит какого-нибудь Василия Печкина? А это вы про кого, Виталий? Я не знаю, это какое-то Евровидение было всю жизнь конкурсом престарелых домохозяек. Сейчас там еще и люди с нетрадиционной сексуальной политической ориентацией, пишет Котофей. А это вы откуда знаете про конкурс престарелых домохозяек? Я знаю про Евровидение какие-то другие. Да, нам нужен... Нет, секундочку. Вам, может быть, и нужен 104-й. Но мы-то обсуждаем другую идею. Ну, нужен вам свой Вакин. Вводите его, организуйте его, и нет проблем. Кто вам мешает-то? 7373948. Дэн пишет, Гагарина, Нюша, Билан, Лазарь. Это же все с новой волны. Вот, пожалуйста, зачем второй фестиваль, если уже есть фестиваль, который что-то дает? Но мы-то говорим даже не про то, чтобы кто-то конкурировал с крутым и его новой волной. Мы-то говорим про Евровидение, если надо. Евровидение интересно скандалами, геями, трансами. Наши без геев не особо идут, пишет Виталий. Тут главное, чтобы не было никакой по нынешним меркам, что там сегодня же запретили, даже поцелуй Собчак и кого там. Ну, в общем, запретили это как пропаганду гомосексуалиста. А Руслан говорит, надо все делать, вдруг выстрелит. Хороший подход. Надо делать, деньги вкладывать, вдруг выстрелит. Действительно. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Добрый злодей. Вы знаете, мне кажется, эта идея не увенчается успехом по одной простой причине. По заявлениям Иосифа Пригожина, он сказал, что может пригласить...
Привлечь,
да, зарубежных исполнителей. Но, извините меня, с последними событиями и такими взглядами русофобскими, кто сюда поедет? Опять же, среди исполнителей они... испугается просто-напросто, потому что их потом по приезду, по возвращению с этого конкурса...
Нет, тут вопрос же в другом. А есть ли перспективы вообще и надо ли вообще?
Перспективы есть, но в данной ситуации и в данное время, я считаю...
Перспективы есть, но не сейчас. Мэр Ялты Павленко, напомню, уже поддержала идею создать аналог Евровидения, причем именно в Ялте и в Крыму. Но говорит, надо, чтобы это было честно и без политики. Далее новости.